Здравствуйте, сегодня вторник, 12 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ отражают зимнее наступление российских войск. Владимир Зеленский пытается договориться с американскими лидерами о продолжении военной помощи Украине. Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская заручилась поддержкой США и Европейского Союза в ее борьбе за перемены в Беларуси. Против журналистки татаро-башкирской службы радио «Свобода» Алсу Курмашевой возбуждено еще одно уголовное дело, на этот раз о так называемых фейках про российскую армию. Также сегодня.
Тот факт, что аналитики Совкомбанка вынуждены выдавать вполне рабочие прогнозы за шокирующие, так это время сейчас такое в России.
Насколько далеки от реальности инфернальные прогнозы Совкомбанка по поводу экономической ситуации в России? Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встречается в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и выступает перед американскими сенаторами. Зеленский пытается убедить американское политическое руководство в необходимости оказывать полноценную военную помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии. Итоги сегодняшних встреч к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» еще не были известны, а вчера Зеленский вместе с министром обороны США Ллойдом Остином выступал в университете обороны Америки. Вот фрагмент его речи, которую транслировал украинский телеканал Freedom.
Важно, чтобы политика даже не пыталась предать солдат. Подобно оружию, которое необходимо для их защиты, свобода всегда требует единства. Я уверен, что свобода может быть сильнее любого из своих врагов. Я верю, что мы можем быть такими же эффективными в защите свободы сейчас, как свободный мир был в 1989 году. Я также уверен сегодня, как и 24 февраля, когда я говорил мировым лидерам, Украина будет сражаться, Украина будет стоять. Я уверен, что свобода всегда должна преобладать, когда ее подвергают испытаниям. Благодарю вас, Америка, за вашу поддержку. И я верю, что однажды в этом университете лекции будут читать не только те, кто изучал Россию, но и украинцы, победившие Россию.
Фрагмент выступления Владимира Зеленского в Университете обороны США. Многие эксперты сейчас указывают на истощение запасов оружия и боеприпасов у западных стран, помогающих украинской армии, отражающей активное наступление российских войск в Донбассе. Цель этого наступления, судя по всему, захват Донецкой и Луганской областей Украины в их административных границах накануне президентских выборов в России весной будущего года. Как полагает украинский военный эксперт Роман Свитан, ВСУ в состоянии сдержать это наступление, которое Свитан называет прогнозируемым.
Зимнее российское наступление было прогнозируемое, мы его даже в каком-то виде даже провоцировали, именно перенося его на зиму некоторыми моментами, то есть и дезинформацией, и ПСО, и нашими действиями на других линиях фронта, выдавливали россиян, российский наступательный потенциал с лета на зиму. И выдавливали его по параллельно еще и на восток. То есть все эти действия россиян, они были прогнозируемы, еще раз повторюсь, нами же, в принципе, и выполнены. То есть мы вышли на рубежи для обороны серьезные. То есть все лето Восточный фронт занимался тем, что занимал высоты, для того, чтобы потом зимой сдержать наступление россиян. Потому ничего необычного нет. Это просто констатация факта от военных, которые эмоциями не страдают. А вот констатация, да, прогнозируемая, понятная, подготовленная и, по большому счету, выполняемая сейчас наши действия по Востоку в режиме обороны. А наступление у нас планируется все-таки на Западе, это либо левый берег, либо в сторону Токмака, ну а Восток зиму будем удерживать. Вот этот наступательный потенциал, который у россиян остался с лета. А у россиян было накоплено больше 400 тысяч войска к летом этого года. 420 тысяч на территории Украины находилось, да и находится, наверное. И это потенциал серьезный, наступательный, потому его однозначно надо... Мы попытались его закопать определенными действиями в информационном потоке, напугали россиян, они закапывались, Крым перекопали вдоль и впоперек, туда ушло больше 100 тысяч российских войск для выполнения этой задачи. Но оставшийся потенциал, он однозначно будет выплеснут. И вот то, что мы сейчас видим, это вот как раз такой прогнозируемый выплеск российского потенциала. Они будут его использовать где-то в течение 3 месяцев зимних, самых неудобных с нашей погодой. Но, тем не менее, он у них есть, и давить они будут по всей линии фронта от Купянска до Угледара. Если бы мы сожгли весь свой наступательный вместе с боеприпасами летом, то, от чего нас требовали наши партнеры, чтобы мы выложили все полностью, сожгли все и вся, у нас бы сейчас не было бы вообще ничего. И сейчас бы мы подписывали капитуляцию. Поэтому правильно, грамотно распланированное на несколько месяцев, лет даже, те запасы, которые есть, и тот поток боеприпасов, который есть на минимуме, мы можем выдерживать оборонительные расходы до принятия решений по поставках новых партий. Поэтому есть у нас потенциал, есть у нас оборонительный потенциал на данный момент. Но это минимум, это называется нормирование. Это нормирование, оно жесткое, конечно, по боеприпасам. Но в том режиме, в котором мы сейчас есть, то есть мы заняли к зиме, заняли лучшие позиции оборонительные, его по минимуму достаточно. Достаточно будет, пока не подойдет новые запасы. В принципе, по большому счету, его хватит на 1.5-2 месяца. Это, опять же, по минимуму. Это тот из того, что есть. А мы еще производим сами. Ну и наши партнеры нам однозначно помогают, особенно Европа. То есть мы сейчас опираемся на европейский поток снарядов, боеприпасов, а его достаточно для выполнения оборонных задач. А вот если бы выложились летом, сейчас бы не было бы ничего. Исходя из тех действий, которые они сейчас приводят, наступательные, видно то, что задача стоит не Авдеевка и Купянска, задача стоит выйти на границы в Донецкой и Луганской области. Админграницы, да, стоит эта задача, так как развернули они наступательные действия как раз по направлению к административным границам. То есть общая задача стоит. А локальные три точки, которые есть сейчас, это Донецк, это Марьинка, Авдеевка, то, что они будут пытаться выдавить, это Бахмут, в район Часовьяра, это Купянск, Узловой. У нас очень хорошая оборона, выстроенная еще с 2014 года, причем эта линия обороны, она примерно так есть с Купянска до Угледара. Это Угледар, Курахово, Карловка, Авдеевка. Дальше на север Константиновка, естественно, Бахмут, ну, через Сиверск на Купянск. То есть эта линия обороны, она удержит российский потенциал. Это все просчитано, война – это математика.
Это был украинский военный эксперт Роман Свитан, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о выделении демократическим силам Беларуси 30 миллионов евро. Вчера Боррель встречался с лидером белорусской демократической оппозиции Светланой Тихановской в преддверии ее встречи с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе. Боррель заявил, что Евросоюз будет продолжать вводить санкции против действующего в Беларуси режима и против его сторонников. По словам Борреля, ЕС не забывает Беларусь и ее народ, несмотря на множество мировых проблем, таких как войны в Украине и в секторе Газа. Вот что рассказывает белорусский политический аналитик Виталий Цыганков.
Демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская эти дни находится в Брюсселе, где проводит определенный ряд встреч с руководителями Евросоюза. Прежде всего, наверное, стоит отметить встречу с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Боррель заявил, что мы работаем в тесном контакте и очень хорошо информированы о все более сложной ситуации в Беларуси. Я уверен, что министрам будет интересно услышать оценку ситуации со стороны Светланы. Действительно, Тихановская также встретилась, выступила перед министрами иностранных дел Евросоюза. И стоит отметить, что в эти дни как раз там происходит встреча Восточного партнерства, когда главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза встретятся со своими коллегами из стран Восточного партнерства. Это, напомню, такой проект, куда входит большинство постсоветских стран, Азербайджан, Украина – Молдова, Армения. Но место для Беларуси снова окажется пустым, поскольку Евросоюз не признает тех, кто украл выборы и кто репрессирует собственный народ. Так подчеркнул Боррель, говоря о том, кто представляет Беларусь в этом восточном партнерстве. Вот уже несколько лет в этом смысле происходит такое своеобразное двоевластие, когда официальные структуры Беларуси не представлены в большинстве европейских структур, но и не представлены, скажем так, структуры оппозиции. Так что вот такая политика пустого кресла, она сейчас происходит в некоторых таких ситуациях. Стоит сказать, что Тихановская, она прибыла в Европу после своего достаточно большого визита в Вашингтон, где она и группа белорусских оппозиционеров самых разных структур встречались тоже на достаточно высоком уровне в Госдепартаменте, в комиссиях Палаты представителей американского Конгресса. И тоже главный результат вашингтонского визита о том, что США заявили о стратегическом партнерстве с белорусской оппозицией. То есть это достаточно уникальный случай, поскольку США имеют стратегическое партнерство со многими странами, перечисляется около 50 стран, но тут, пожалуй, впервые США заявляют о стратегическом партнерстве не с официальными властями страны, а с оппозицией, с теми, кто фактически является победителем, скажем, президентских выборов 2020 года, как это является Светлана Тихановская, и с ее кабинетом. Так что большинство аналитиков оценивают эти визиты Тихановской как достаточно успешные. И, с одной стороны, критики Тихановской говорят, что со временем, может быть, ее масштабность ее визитов или уровень встреч, которые она проводит на Западе, может измениться. Но практика показывает, что пока этого не происходит, скорее наоборот, Тихановской удается добиваться достаточно высокого внимания к белорусской тематике, к теме политзаключенных, к теме поддержки Беларуси российской агрессии против Украины. И пока нет никаких предпосылок считать, что белорусская тема на фоне событий и войны в Украине и на Ближнем Востоке, нельзя говорить, что белорусская тема вообще ушла в никуда. Тихановской ее команде удается на достаточно высоком уровне поддерживать интерес западных политиков к белорусской теме.
Это был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Заместитель председателя Совкомбанка Михаил Евтухов выступил на прошлой неделе с так называемой шок-презентацией, в которой дал негативный прогноз на 2024 год для России. Такая презентация – аналог шокирующих прогнозов, которые регулярно делает Саксо Банк. То есть это предсказание маловероятных, но все-таки возможных событий. В то же время, считает наш экономический обозреватель Максим Блант, вероятность того, что инфернальные прогнозы Михаила Евтухова сбудутся, весьма высока.
Рассмотрим три самые, на мой взгляд, важные. Первое. Инфляция продолжит расти и достигнет 15% годовых. Поэтому Банк России ставку снижать не будет, а наоборот повысит ее до 25%. Вообще, если бы не все эти реверансы с упоминанием дьявола, я бы счел этот прогноз базовым. У основных источников российской инфляции корни растут в месте, до которого Банку России не дотянуться ни при каких обстоятельствах. Бюджетную накачку военно-промышленного комплекса Эльвира Набиуллина прекратить не в силах. Поэтому необеспеченный товаром платежеспособный спрос со стороны тех, кто работает на войну, тех, кто отвоевался, а также семей тех, кто продолжает воевать, продолжит расти. А тут еще выборы и традиционные предвыборные пароксизмы щедрости. Их Банк России остановить тоже не сможет. Так что цены расти продолжат, особенно после 17 марта. Напомню, что в этот день Путину снова предстоит стать всенародно избранным. Но поскольку за инфляцию отвечает именно Центробанк, главный инструмент, в арсенале которого ключевая ставка, эту ставку и будут повышать. Дойдет ли до 25%, гадать не берусь. Но пока никакого снижения на горизонте точно не просматривается. Кстати, один из самостоятельных прогнозов Совкомбанка о том, что при сохранении высоких ставок начнутся дефолты компаний, которые не получают льготного финансирования от государства. Он тоже выглядит вполне вероятным. Второй прогноз. На фоне сохранения геополитических рисков, так теперь в России говорят, когда хотят сказать, если война продолжится. Так вот, на фоне сохранения геополитических рисков, российские власти после выборов отменят или ослабят требования по продаже валютной выручки экспортерами, и доллар взлетит до 200 рублей. Тоже вполне себе жизненный сценарий, особенно в том, что касается геополитических рисков. И, кстати, если власти норматив по продаже валютной выручки не отменят, может получиться еще хуже, поскольку объемы экспорта начнут сокращаться. Так что 200 или не 200, но курсу сильно выше 100 рублей за доллар к середине следующего года я бы совсем не удивился. Наконец, еще одно инфернальное пророчество. Нефть подешевеет до 40 долларов за баррель, если развалится ОПЕК+. Опять никакой фантастики. Видели мы цены на нефть существенно ниже, причем относительно недавно, уже в 20-е годы этого века. Более того, чтобы цены на нефть кратно упали, не обязательно даже разваливаться нефтяному картелю с присоединившейся Россией. Саудовская Аравия периодически начинает заливать рынок дешевой нефтью, чтобы избавиться от независимых экспортеров, чья себестоимость добычи выше, чем в Аравийской пустыне. Российское нападение на Украину и последующий взлет цен на углеводороды послужили отличными стимулами для американских сланцевиков. Так что вероятность того, что арабские страны перестанут сокращать добычу и на некоторое время ее серьезно нарастят, после чего цены рухнут, тоже высока. А тот факт, что аналитики Совкомбанка вынуждены выдавать вполне рабочие прогнозы за шокирующие, так это время сейчас такое в России.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Уже неделю нет данных о том, где находится основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, отбывающий 19-летний срок в колонии строгого режима. Несколько дней сотрудники администрации колонии заявляли, что не могут организовать участие Навального по видеосвязи в судебных заседаниях из-за технических неисправностей. Теперь появились сведения, что Навального, судя по всему, перевели в другую колонию. Вот какую запись с заседания суда по иску Навального к его колонии во Владимирской области опубликовал сегодня соратник Навального Иван Жданов.
Поступили сведения из ИК-6 о том, что справка 11 декабря, датированного 2023 года, о том, что осужденный Навальный Алексей Анатольевич в ИК-6 России по Владимирской области не содержится. Подпись начальника полковника внутренней службы Ножкина. Вы нам что-то сможете пояснить?
Нет, полковник, скажи, информации нет, если информация что угодно.
А в ведении органов СИН Владимирской области?
Нет, только информация может быть рассылается, и у нас информации нет.
Сегодня суд в Сыктывкаре приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей социолога и главного редактора издания «Рабкор» Бориса Кагарлицкого, который обвинялся в оправдании терроризма. Кагарлицкий освобожден в зале суда. Под стражу он находился с середины июля этого года. Обвинение требовало отправить Кагарлицкого в колонию на 5,5 лет за видео и пост о подрыве Крымского моста. Сегодня же издание «База» и «Татаринформ» сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении нашей коллеги, журналистки татаро-башкирской службы радио «Свобода» Алсу Курмашевой, которая уже почти 3 месяца находится под стражей по обвинению в нарушении закона об иностранном агентах. Поводом к возбуждению нового дела стала книга «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». Эта книга была издана татаро-башкирской службой «Радио Свобода» в ноябре прошлого года. Вот что в беседе с Иваном Толстым и Игорем Померанцевым сама Алсу рассказывала в эфире «Радио Свобода» об этой книге.
Мы несколько человек, несколько редакторов решили составить эту книгу, решили ее издать для того, чтобы она была у людей, чтобы у людей была возможность через 10 лет, через 20 лет взять ее в руки или найти электронный вариант и почитать, что происходит сейчас в России, что происходило первые 6 месяцев войны. Группа авторов, команда редакторов — это Вадим Мещеряков, Регина Хисамова и я под редакцией директора татаро-башкирской редакции Рима Гильфанова. Мы приняли это решение, потому что, когда мы начали получать новости о том, что люди выходят с протестами и получают за это наказание в виде штрафов, которые в несколько раз превышают их зарплаты и пенсии, и когда мы начали разговаривать с этими людьми и публиковать интервью, мы поняли, что это нельзя оставлять просто так. Это надо, чтобы как можно больше людей во всем мире услышали и увидели этих людей. Самое первое интервью, после которого мы решили, да, надо публиковать книгу, это было интервью с учительницей английского языка из Пензы. Учительница английского языка Ирина Ген пришла в училище, где она работала, училище Олимпийского резерва, и увидела расстроенных студентов. Им отменили поездку на спортивные соревнования в какую-то страну. Студенты были расстроены, они пришли к любимой учительнице и начали спрашивать, почему это так несправедливо. На что она с ними начала разговор о справедливости. А что справедливо? То, что случилось 24 февраля, это справедливо. И она, как педагог, подвела детей к разговору о том, что хорошо, то, что плохо. Один из студентов записал разговор и передал родителям. Родители это передали в ФСБ. И Ирина Ген получила самое суровое наказание из всех таких случаев, потому что дальше у нас в книге есть интервью еще с несколькими учителями. Кто-то из них получил штрафы, кто-то был отстранен от работы, но Ирина Ген получила 5 лет условно, и она не может преподавать в государственных учебных заведениях. Она до сих пор не может понять, почему так случилось. Почему студенты, которые ее уважали за ее умение, за ее знание английского языка и так хотели ездить за границу, то есть она же фактически учила их английскому, чтобы они могли выезжать за границу и участвовать в этих соревнованиях. Они вдруг так повернулись против нее. И никто не может ответить на этот вопрос, почему общество сейчас так реагирует на тех, кто против войны.
Алсу, насколько я понимаю, все авторы монологов и интервью, которые вы брали, и ваши коллеги, они охотно согласились говорить публично. У них не было страха, опасений, или они преодолевали страх?
Да, все дали согласие на публикацию их настоящих имен. Страх был. Если вы прочитаете книгу, если вы ее откроете, в каждом рассказе слово «страх» упоминается не один раз. Что да, мне страшно. В то же время, как нам написали отзывы известные наши коллеги, журналисты и политологи, этот страх дает надежду. И то, что у них есть возможность рассказать о себе, им дает надежду. Вот это они об этом нам рассказали и сказали, что мы будем продолжать рассказывать о том, что мы не согласны с этой войной, и мы будем рассказывать своим родственникам и семьям, мы будем это продолжать, потому что это дает надежду на то, что что-то изменится.
Вы рассказываете, ваша книга рассказывает об индивидуальных поступках и индивидуальных протестах. Значит ли это, что массовых протестов в вашем регионе нет?
Массовых протестов нет, и нет даже индивидуальных уже. Более того, в этой книге рассказывается о людях, они не все выходили с плакатами. С плакатами, наверное, выходили буквально несколько человек, и они даже не дошли до места своего протеста, они были сразу задержаны. Эти люди, вот как Ирина Ген или другие учителя, там есть, например, одна из героев книги, она массажистка. А есть программист, который вообще никуда не выходил, но его привлекли к ответственности за то, что он в соцсетях написал, что то, что творится, это ужас и кошмар. Кто такой герой, да? Герои — это люди, которые выходят массово, или герой — это человек, который на своем месте сделает что-то, что немножечко изменит или что-то или кого-то ситуацию. Например, город Туймазы, да, вот что вы знаете о городе Туймазы в Башкортостане? Вот слушатели, кто знает об этом городе? Это маленький промышленный город в Башкортостане, около 60 тысяч населения. Выйти с плакатом или вообще выразить свое мнение в городе Туймазы намного тяжелее, чем это сделать даже в Уфе, а сделать в Уфе намного тяжелее, чем в Казани, а сделать в Казани намного тяжелее, чем в Москве. И вот, вот эта цепочка еще раз показывает, насколько книга важна, чтобы люди, прочитав ее, увидели, что есть цепочка. Есть люди даже в Туймазах, есть в селе Башкортостана Стерлибашево. Учитель разговаривал со своими учениками о войне, о справедливости и несправедливости, заплатил огромный штраф. Давно не узнавали, как у него дела, он уезжать не собирался, и, наверное, он все там же живет, и, наверное, ему неудобно и некомфортно, но он обещал, что он будет продолжать это делать. Когда я дала прочитать рукопись коллегам-иностранцам, которые знают русский язык, они мне сказали, что книгу обязательно надо перевести на английский. Первоначально такого плана не было. Когда я спросила, почему, то есть это очень локальная книга, это все рассказы, все люди живут в Поволжье до сих пор, некоторые уехали. Наши американские коллеги-журналисты сказали, что Алсу, весь мир думает, что в России люди сошли с ума, что они не протестуют против войны, что они согласны со всем, что происходит, они согласны с тем, что призывают их мужей, сыновей на войну, их там убивают, они согласны. Вы должны эту книгу перевести на английский язык и дать почитать людям, чтобы поняли, что Россия очень разная, что Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург. Россия — это именно вот такая провинция, где живут люди смелые, где живут люди гордые, где живут люди, которые любят свою страну и хотят, чтобы там было лучше.
Это был фрагмент беседы Ивана Толстого и Игоря Померанцева с журналисткой татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой. Архивная запись ноября прошлого года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».